Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Со всех сторон служение нашего гостя, оно такое очень интересное, потому что православный епископ, который несет служение в Таджикистане, уже само по себе, ну, я думаю, что большинство наших слушателей знает, что, конечно, в Средней Азии достаточно православных людей живет, русских, это те, кто жил там и до революции, огромное количество людей приезжало туда в советское время, далеко не все уехали, но все равно для нас это, живущих в Москве, живущих в других российских городах, какая-то совершенно необычная такая страна жизни. Мы все с жителями Таджикистана в той или иной степени знакомы по их работе здесь, в России. Но вот как живет Таджикистан, об этом, я думаю, что мы сегодня в течение программы поговорим. Ну и очень необычно, и мне очень приятно об этом говорить, что наш сегодняшний гость активно представлен в интернете. Вы много знаете епископов, которые сами ведут активно очень блог в Фейсбуке, ну, аккаунт в Фейсбуке, вернее. Я, например, нет, не знаю. Вот владыка Петерим как раз один из активных участников социальных сетей, что, кстати, тоже, мне кажется, очень здорово. Ну, давайте все-таки постепенно, потихоньку с самого начала пойдем. Вы дипломированный учитель русского языка и литературы изначально.
Да, светское образование.
Светское образование, да. В итоге стали монахом, священником, потом и архиереем. А, тем не менее, все-таки ваше светское образование было получено в конце ведь советской власти, да, в конце 80-х годов, я так понимаю.
Да.
Ну, вот как все это, в вашей жизни сочеталось? А, были вы из верующей семьи или сами в какой-то момент осознали необходимость присутствия христианства в вашей жизни?
Ну да, второе, конечно. Я не из верующей семьи, хотя родился в Загорске, да, Сергиев Посад.
Вот, да, это меня как раз и натолкнуло на мысль, что наверняка как-то близость Лавры должна была влиять.
Ну, как удивительно, что, ну, может быть, влияло, конечно, как-то, может, эстетически, да, но не духовно, потому что верующим я стал не в лавре воцерковился, там, встретив какого-нибудь монаха там или священника, нет. Мы детьми каждый день бегали в лавру, вот.
А зачем?
В музей, просто делать нечего было, нечего, куда еще все в Загорске было бегать. Бегали в лавру, ходили там в музей, прибегали иногда в Троицкий собор, смотрели на раку преподобного Сергия, ну, понять не имели, что там рака. Так что учителя, которые нас там водили экскурсии по лавре, они по музею водили нас, и совершенно не говоря о том, что основатель города Загорска, да, или Троице-Сергиевой лавры, да, не Загорск, конечно, Загорск он так называться стал уже в советское время.
Ну, Сергиева монастыря, Троицкого монастыря,
да, что да. Он здесь лежит, почивает мощами. Про это нам, конечно, не говорили, вот, мы просто ходили туда, смотрели, убегали оттуда. То есть я смотрел на священников, на монахов, но я их не видел. Вот как интересно. А уже верующим я стал, встретив одного пустынника кавказского в Москве, вот, который ушел из Абхазии, из этих гор, из-за войны. Война его оттуда выгнала, он оказался в Москве. Вот я как-то мой жизненный путь по работе соприкоснулся с его общиной. Вот, и вот эта встреча меня просто потрясла, потому что я думал, что таких уже людей нет, которые могут 20 лет прожить одни где-то в горах, в пустыне. Вот. Мне казалось, что это какие-то только литературные персонажи, да, из каких-то летописей, может быть, и из таких мифических житий святых, как мы тогда воспринимали. И вот это он произвел такой переворот во мне, вот, и уже там, кстати, после этого уже пригодилось все. И то, что я жил в Сергиевом Посаде, потому что я батюшку, это отец Гаврил его звали, он сейчас кончался уже, стал звать к себе в Сергиев Посад. Вот, и мое филологическое образование, которое в начале 90-х казалось совершенно мне ненужным, потому что все пошли в рынок. Вот. Я тоже работал уже на бирже, брокером, потом в банке какой-то коммерческой фирме, то есть тоже пошел в рынок вместе со всеми, и казалось, что совершенно мне же русский язык и литература мне уже будут совершенно не нужны. Вот. Но потом...
Но тогда вы еще и не воцерковлялись.
Да, в 90-е годы я не воцерковлялся, я про это не думал, и если мне кто-то сказал, что я буду монахом или священником, то есть это было для меня было совершенно какой-то дикостью, неожиданностью. Вот. Вообще я про это даже не думал. Хотя я женился, как все женились, я женился тоже, вот. Детей у нас не было, вот. Но вот то, что человек-монах, это призвание с детства. Это Господь выбирает тебя, то есть как-то предназначает.
Прямо в детстве?
То есть я этого не понимал, но вся моя жизнь складывалась вопреки тому, что Господь, вот до какого-то определенного, до встречи с этим священником, 29 лет мне было, то есть она складывалась таким образом, что я все равно должен быть стать монахом. Мне не нравилась семейная жизнь, я не понимал, потому что я ненормальный человек. Потому что хотя у меня есть семья, все, детей только Господь не дал. Вот. Но я понимал, что мне это неинтересно и скучно, я этим тяготился. Хотя жену свою любил, она меня тоже очень любила. Понимаете, то есть я не видел, как-то, что это я в этом могу себя реализовать, и что мне это нравится, что это счастье какое-то. Но как только я стал верующим, я сразу, и когда мне мой духовник сказал, что ты будешь монахом, я понял, вот смысл жизни моей лично жизни. То есть я стал анализировать свою жизнь уже с детства. Вот я понимал, что действительно у меня такого-то устроения и есть, именно монашеское. Я не любил драться, я не мог никого ударить никогда в лицо, то есть это как и священник. То есть я считал, что это какая-то трусость. Хотя в каких-то других ситуациях я не был трусом, я был довольно, ну, достаточно смелым, каким-то даже, может быть, рискованным там в армии. Но ударить человека для меня было просто физически невозможно, я не мог. Я считал это какой-то своей слабостью, вот, потому что в детстве надо драться, в армии тоже надо драться, да, если, когда ты мальчишка. Мне казалось, это таким моим недостатком. Но потом уже, когда я стал монахом, я понял, почему это, то есть из-за чего это так такое происходит. Вот. То есть Господь тебя предназначает для священнического служения, чтобы ты был не бийца и не пьяница, да?
Как ну у вот нас написано в канонах. Недавно ушедший от нас Алексей Арцебушев, замечательный художник и писатель, прошедший через сталинские лагеря, он, оказывается, уже в конце жизни он только про это рассказывал, что ему в детстве кто-то, кстати говоря, даже из святителей, причисленных к лику святых, он-то рос сначала то в Дивеево, то в Муроме, и там встречался с архиереями, также прошедшими через лагеря, репрессированными, расстрелянными, канонизированными. Он ему когда-то предрекал будущее монашество, и мало кто знает, что Алексей Арцебушев, прожив почти 100 лет, только за год или полтора до смерти, принял все-таки постриг с именем Серафим. Но он считал, что хотел сделать раньше, но вроде бы как и жизнь другая по-другому складывалась. И как-то ему он даже стеснялся кого-то попросить его стричь. А вот на смертном одре за год-два до смерти он постригся. Ну, видите, так что, наверное, по-разному. Может быть, конечно, это еще с детства было ему предопределено, но у всех этот срок, видимо, по-разному проходит.
Ну, священником же он стал до этого,
правильно? Нет, нет, он не был священником. Он писатель, художник, он прожил, и женат был, прожил жизнь такую светскую абсолютно, и только в 90 с чем-то лет вот постригся.
В каком году?
Умер он в сентябре, а ему было, он 1918-го... года 98 лет, да, 99.
Но это еще все-таки не будем знать, что это советское время было, да, там как-то монастырей не было, и тогда было очень много мирян в миру, которые жили по-монашески, поэтому там постриг как-то ничего принципиально не менял. Но у меня, видите, жизнь как-то сложилась так, что на церковное служение я поставлен, и поэтому здесь как-то...
А просто принять сан вы не хотели в белом духовенстве?
Нет, у меня даже так мысли так не было. А, кстати, когда я стал верующим, мы с женой к тому времени разошлись. Поэтому мне было или сходиться с женой, опять же, да, или же принимать постриг. И я сразу понял, что у меня мой путь – это путь монашеский, и я ни разу не пожалел. Вот у меня в 2005 году был монашеский постриг, вот за это время я ни разу не пожалел, что я стал монахом. То есть я понял, что это мое. Может быть, не очень я такой хороший монах, ревностный именно вот в монашеском отношении, потому что приходится много очень вращаться в миру, да.
Но у вас кафедра находится, извините, не в Сергиевом Посаде, где Лавра.
Ну, да, это я был в Сергиевом Посаде, да, преподавателем в академии. Вот, но, да, кстати, то, что еще и кафедра не в Сергиевом Посаде, так вот оказаться после Троицы Сергиевой Лавры в Таджикистане, это, конечно, был такой шок тоже, потому что мы не замечаем ту благодать, да, которая нас окружает в таких святых местах, да и вообще в России везде. Вот. И когда ты оказываешься совершенно другой реальности, да, когда нет этой благодати, которая как бы от тебя не зависит, и тебе нужно защищаться уже своими собственными силами, да, привлекая эту благодать. Вот многие у меня этого там не выдерживают, Душанбе, из-за чего, собственно, многие те, которые со мной поехали, даже искренне поехали, они там не выдержали и сбежали оттуда.
А вы скучаете по России? Несмотря на то, что приезжаете.
Нет, вот это, кстати, тоже парадокс такой. До этого я бывал за границей, да, например, я до семинарии в 99-м году приехал на Святую Землю в Хеврон, в монастырь святых праотцев, и там прожил 7 месяцев. Вот там у меня была жуткая ностальгия. Я убрал все фотографии труда Сергиева Лавры, чтобы они мне не напоминали о своей родине. Я там учился ужасно эти 7 месяцев. Вот. И, кстати, я боялся, что то же самое будет со мной в Таджикистане.
Но это все-таки, во-первых, далеко, во-вторых, 7 месяцев. А сейчас вы уже 5 лет, да, 5, больше 6-й год в Таджикистане. Да. Но у вас, я так понимаю, когда ваше воцерковление произошло, вы в Москве в разных храмах были алтарником и чтецом, то есть вы как-то вот такой путь...
Не в разных, в одном храме, я был на Пятском кладбище, храм Святой Троицы, да, вот, и потом вот перед семинарией, уже в Хевроне 7 месяцев я там пробыл, там на всяких послушаниях был, а потом уже семинария, академия, это тоже как-то уже такое мое родное место оказалось, и, кстати, там пригодилось уже мое образование светское, потому что я там преподавал гомилетику, преподавал русский язык иностранцам, вот, и, собственно, мне это вполне устраивало, это педагогическая деятельность, она мне нравилась, и сейчас нравится, мне это в Таджикистане, кстати, не хватает, почему, собственно, может быть, я, как вот вы заметили, да, активно присутствую в соцсетях, потому что это возможность влиять как на аудиторию, какую-то найти аудиторию, другую какую-то общину, которая не такая маленькая, как у меня в Душанбе, там очень небольшая община, вот, хотя с ними я тоже занимаюсь, но это возможность выйти на более широкого слушателя, читателя, вот. И все там, все пригодилось. Вот это тоже удивительно, как вот Господь устраивает, заранее тебе готовит, вот, и потом тебе пригождается именно то, чему ты учился в большей степени.
Кстати, пока вы далеко, простите, что перебиваю, далеко не ушли от социальных сетей, вас не смущает? Я так понимаю, что многие архиереи, которые даже активно пользуются интернетом, не ведут сами свои аккаунты. Ну, их, наверное, несколько смущает то, что им там могут в комментариях написать. Может быть, какая-то критика. Вас, я так понимаю, это вообще не смущает?
Не, когда, вот, кстати, в тех социальных сетях, где я, да, на моей страничке в Фейсбуке, меня это не смущает. То есть я могу как-то на это реагировать и влиять, да. Но когда, например, вот сюжет о детях, которых мы посылаем, мы берем детей самых бедных семей, да, в Таджикистане, отправляем их учиться сюда, в Россию, и был на Раш туда и снят сюжет про это, вот. И вот там, на этом ресурсе, такие чудовищные были комментарии, да, но самый такой мягкий комментарий был такой, что мракобес, но делает хорошее дело. Вот, а остальные...
Можно как комплимент вообще считать?
Ну да. Вот те комментарии, которые остальные комментарии были, они большей частью нецензурные были там тоже, да, вот это меня, конечно, очень, ну и смущает, можно даже сказать, меня очень это расстраивает. То есть меня расстраивает именно то, ну, может быть, их не так много, может, это те так называемые тролли, да, которые там присутствуют, но такое ощущение, что их много, кажется, вот, злобные они, и вот это такое отношение к церкви. Вот там, в Таджикистане, этого нет вообще. Абсолютно, это совершенно другой менталитет. Мы там встречаем, хоть мы и не мусульмане, то есть мы для них иноверные, но они к нам великолепно относятся, очень хорошо относятся. И простые таджики, и чиновники, облеченные властью, да. Конечно, там нам не помогают, да, как здесь помогают чиновники.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Душанбинский и таджикистанский Петерим. А с 2012 года, да, получается, вы в Таджикистане?
С 2012 года, да, 1 августа.
Это было неожиданностью для вас?
Да, полной неожиданностью было.
И вы даже не знали о том, что вас готовят в архиереи?
Нет. Это просто владыка Викентий, глава Среднеазиатского митрополитического округа, он за год до этого был назначен туда, он приехал в Московскую духовную академию искать себе кандидатуру на Душанбинскую кафедру, вот, пришел к ректору, ректор владыке Евгению, ректор меня вызвал, а я был тогда референтом владыки ректора, вот, я думал, опять по моим каким-то референтским делам, я прибежал к нему, одетым не по уставу, не в рясе там, как положено, да, с крестом, он мне так сделал замечание, и потом говорит, садись, рассказывай про себя все, я понял, что дело что-то необычное какое-то, вот они мне предложили быть архиереем. Вот, для меня это было тоже неожиданностью, ну, и тем более Таджикистан, я про это ничего не знал, до меня несколько человек отказались, потому что боялись туда просто ехать, вот, и это не богатые епархии, здесь это нищие епархии, где там ясно, что тебе никто помогать особо не будет, вот, там очень много трудностей и материальных, ну, и других тоже, вот, но я пошел к духовнику, к своему, отец Илья, у меня духовник в Лавре, брать благословение, потому что я не мог не согласиться, не отказаться как-то сам. Я как-то привык, и вот духовник первый мой, отец говорил, меня этому учил, чтобы не совершать ничего, особенно такие важные решения в своей жизни по своей воле. Вот. Он мне сказал, когда выслушал меня, говорит, что, если ты откажешь, то тебя Бог накажет. Потом отошел в сторонку и говорит отцам, которые были в алтаре, в Успенском соборе, говорит, я, говорит, мне, говорит, тоже предлагали быть епископом, я отказался, и смеется. Вот как хочешь, так и понимай. Но все-таки я решил согласиться, вот, и если бы я знал, какие трудности меня ждут на этой кафедре, я бы отказался однозначно. Но пройдя этот период, то есть пройдя все эти трудности, я нисколько не жалею о том, что я тогда согласился.
Но ваш первый приезд в Таджикистан, вы уже приехали, будучи епископом? Да. Или вы сначала съездили куда-то знакомительную поездку, посмотрели, как оно выглядит?
Никакой. Нет? У меня все было очень жестко. Никуда я не приезжал. У Хиротонии была в Дивеево 1 августа на память преподобного Серафима Саровского. Владыка Викентий тут же меня в охапку, тут же в аэропорт. В этот же день даже не дал пообедать нормально на праздничной трапезе, где меня все поздравляли. И мы с ним уже в эту же ночь вылетели в Душанбе. И 2 июля на память пророка Божьего Ильи я уже знакомился со своей паствой.
А клир-то большой был там? И сейчас он вырос?
Ну, может, немножко вырос, остается такое же приблизительно количество, там было 6 священников, сейчас там 8, да, иногда там 7. А я свои проблемы решаю, вот клира, проблемы клира, это я пишу прошение в учебный комитет для того, чтобы мне присылали таким вахтовым методом, с моим вахтовым способом выпускников духовных школ.
Я правильно понимаю, что эта речь как раз идет о той программе, которую в свое время и патриарх поддерживал, вернее, начинал, когда молодому человеку, который заканчивает семинарию, если он хочет служить в Москве, сначала его отправляют куда-то далеко, на Камчатку или в Среднюю Азию, или...
А сейчас, кстати, это не привязано к Москве.
Уже не привязано.
Нет, сейчас просто ты должен отслужить обязательно по распределению, а потом уже в основном в Москве, если ты какое-то отношение к Москве имеешь. Сейчас,
ну да, если ты в Москве еще.
Тогда или... да. Вот, в принципе, у меня сейчас вот Волгоградский есть. Но я хочу сказать, что вот той школы мужества, как у нас, да, как принято выражаться, нигде не пройдет человек, как у нас в Таджикистане.
А почему?
Потому что там такие условия довольно-таки суровые. Хотя не сказать, чтобы там какие-то были трудности материального порядка там, или какие-то бытовые неудобства. То есть, когда я приехал, действительно, там ничего не было вообще. То есть, мне не было негде жить было, то есть, вообще ничего не было.
А до вас и епархии не было, я так понимаю.
И епархии не было, и епископ там не появлялся. Те, которые во время... Там прошла же гражданская война, такая опустошительная.
Ну, да? Это же еще в 90-е годы.
90-е, ну и да, и после... Вот в это время, то есть там все разрушено было, то есть основная масса людей оттуда уехала, а вот остались какие-то священники, которым епископ особо, ну, не интересовался.
Ну, епископ где-то далеко.
Далеко, в
Я Ташкенте, так понимаю, да. Что Ташкент, да, Ташкент.
Да, вот он потом приехал, владыка Владимир, как мне рассказывают, где-то в 2006 году, да, то есть, вы представьте, а война там у них в 92-м началась, да, вот. А его очень с такой большой любовью, со слезами на глазах встретила паства душанбийская, они не видели его, то есть, они очень такие люди-то отзывчивые, и он сам тоже заплакал, говорит, я, говорит, просил прощения, говорит, что, прости, что я к вам не ездил так долго, я исправлю свою ошибку, но...
Но вскоре его перевели
в самого перевели, Омск. Да, а вот владыка Викентий, он уже к ним приезжал, наоборот, очень часто, то есть, он каждую неделю приезжал, но... За такой короткий за год, конечно, там особо ничего не сделаешь, да, но, во всяком случае, он туда отправил двух иеромонахов из монастыря царственных старостатеров с Гайной Ямы. Они сейчас до сих пор там и есть, они ставят костяк, эти два иеромонаха, отец Стефан, отец Мардарий, которыми там находятся. Вот. А местное духовенство, ну, из местных мало кто хочет быть священником, потому что это небольшая зарплата, и, собственно... Те приходы, которые, кроме душанбинского прихода, которых у меня вот 5 есть приходов, они не могут содержать священника, то есть священнику нужно работать.
Либо работать, либо он должен служить где-то еще, а туда приезжать, просто их кормлять.
Ну да, или вот они у меня, например, вот сейчас, это, он в штате собора, а я его отправляю, там в Курган-Тюбе храм есть, Архангела Михаила, то есть по выходным, по праздникам он у меня туда ездит, зарплату он получает в соборе.
А храм чем эта ситуация отличается, получается, от русской глубинки?
Но я не знаю, как в русской глубинке. В русской глубинке, знаете, чем отличается? Тем, что у тебя в русской глубинке 100% потенциально православное население.
Ну, которое в храм не ходит.
Которое в храм не ходит, но ты можешь с ним работать. А здесь у тебя нет. Здесь да. У тебя 99,9% это мусульмане. Понимаете? И тут и те русские, которые там остались, то есть они все мечтают уехать в Россию. Вот чем принципиально отличается.
С одной стороны, да, здесь безусловно. А с точки зрения устроенности священника, я знаю там жизнь нескольких епархий, ну, не то чтобы подробно, хорошо, но знаю там ближайших к Москве, Владимир, Иваново, Ивановская область, например, да, там, где у священника один храм, где он служит, ну, как у вас, например, в соборе, да, и еще 5 храмов на расстоянии 50-60 километров в бездорожье, в лесах затерянные. Там,
ну, да, вот, это тоже повод.
С одной и двумя бабушками. Да. Вот как-то люди выживать пытаются.
Это тоже очень... Здесь своя
специфика. Мы просто да, почему тоже... я точно еще раз про это рассказываю, я, мне кажется, не раз про это рассказывал здесь в эфире. Просто мы, когда сидим в центре Москвы, в общем, в благополучном, благоустроенном городе, нам начинает казаться, что настоящая Россия начинается не за одну-две области, а гораздо дальше. Это вот 1,5 часа езды от Московской кольцевой на машине. Все же, возвращаясь к Таджикистану, что вас в первую очередь, как священника, уже архиерея, на тот момент удивило, когда вы приехали в Таджикистан? К чему вы, может быть, совсем не были готовы?
Я не был готов к клевете, которая на меня обрушится. То есть я как-то боялся, может быть, жаркого климата, потому что я человек северный. Вот, и действительно, там я 2 раза терял сознание, у меня был тепловой удар во время службы. Вот. Но что для меня было совершенно неожиданно, что на меня будут так, с таким остервенением и с такой силой клеветать. Вот. И вот к этому я был совершенно не готов. Вот. И в этом отношении я оказался уязвимым. Вот. Не только на меня, но и на близких людей, которые со мной поехали поддержать меня там. То есть, вот обрушился просто чудовищный поток самой грязной, самой гнусной клеветы. Вот. И где-то 2 года я был в таком состоянии шока от этого. Причем клеветали не то, что какие-то там сектанты там, или кто, как мой принят, какие-то враги церкви, не клеветали, вот те люди же, которые со мной многие приехали.
Вот. Я хотел сказать, что вы там же человек абсолютно новый, вас не знали.
Да, нет, сначала знаете, как вот, это Восток, как, им очень интересно, очень новые люди, к тебе повышенный интерес поначалу, вот, потом этот интерес пропадает, вот, и не надо забывать, что все-таки Таджикистан еще был такое дотационное государство, и местное население, да, и те соотечественники, которые там остались в большей степени даже еще, они все привыкли вот к этим дотациям, что им все будет, Россия чем-то им обязаны, им что-то должны, вот, и их очень трудно подвигнуть на какую-то инициативу, да, чтобы что-то они делали, вот, но сразу нужно, чтобы им что-то дали, обязательно, чтобы их накормили, чтобы их свозили, чтобы вот было то, сё, 5-е, 10-е. Вот я говорю, да, конечно, говорю, это мы будем делать, но давайте, ребята, как-то все-таки мы начнем сами тоже шевелиться и придумывать что-то, участвовать в каких-то проектах. Вот это было трудно растормошить, вот, и до сих пор у меня как-то такие трудности возникают, то есть у меня нет специалистов, и все те проекты интересные, которые мы там осуществляем, это осуществляют не местные мои прихожане, а те люди, которые у меня в Москве, хотя те знакомые, которые у меня здесь были, когда я был.
Местные прихожане, кто это? Это люди, которые с советских времен так и остались.
Те люди, которые не уехали, да.
То есть это уже все-таки возраст.
В основном, да, возрастные такие бабушки у нас там, да. И есть те, которые нашли себя в этой действительности. То есть очень активные такие пассионарии. Таких тоже, если их немало, но они есть. Собственно, вот такой костяк они составляют. Вот, потому что создать, например, свой бизнес, да, в тех условиях, вот, да, полной разрухи, да, это было, с одной стороны, очень трудно, да, а с другой стороны, легко, потому что у тебя нет конкуренции. Там, если ты начнешь любым делом заниматься, каким-нибудь малым бизнесом, например, да, потому что если средний и крупный бизнес, там уже проблемы будут серьезные. Вот. А вот малый бизнес, что ни начни делать, хоть навески, хоть там компьютер чини, там, или картриджи заряжай, вот как у меня делают мои прихожане. У тебя сразу, у тебя много будет заказов, и ты там хорошо проживешь. Безбедно проживешь. Но проблема в том, что там очень низкий уровень образования и здравоохранения после войны стал. Потому что в советское время там было второе здравоохранение после Москвы в Душанбе.
Да, я знаю, что люди, которые заканчивали там учебное заведение, по распределению оказывались здесь. Да. То есть Душанбинский, я не знаю, мединститут или...
Да, даже мединститут, он был очень престижный.
Из него сюда, в Центральную Россию, отправляли по распределению.
Да, но это было все в прошлом, это все в советском времени. Сейчас ситуация поменялась на 180 градусов, то есть наоборот, очень низкий уровень, не хватает учителей, не хватает русских школ, хотя огромный спрос на русские школы, вот, невозможно бесплатно русскому человеку попасть в русскую школу, обязательно надо взятку давать.
А как русский человек, который, так скажем, не то чтобы не может, но ему сложно учиться в обычной школе, как он...
Русские классы есть еще в таджикских школах.
А, русские классы.
Да, но в этих русских классах, например, на 30 человек один или два русских. Естественно, уровень образования там очень низкий.
А все, то есть, все стараются и таджики тоже своих детей в русский класс отдать?
И
потому что считается лучшее образование.
Да, то есть, они все хотят получить образование именно в русском, потому что все связывают свое будущее с тем, что они поедут в Россию, они там мигрантами, да.
А, кстати, вот по поводу «поедут в Россию», все ли так рвутся в Россию, или там еще Китай недалеко ведь?
А в Китае там нет рабочих мест.
Никто
все
не возьмет.
В Россию. Все русские. То есть, это прям вот поголовно.
Недалеко Китай, недалеко, я не знаю, насколько более благополучная или нет, Киргизия, хотя тоже вот в Россию все едут.
Тоже в Россию. Тоже рабочих мест тоже в Киргизии нет. Да. В Киргизии хоть вошла в таможенный союз. Таджики все думают, а вот это тоже их вот сказывается, их менталитет.
А как живут, кстати, простые таджики-то? Мы, я в начале программы говорил, что мы все хорошо себе представляем жителей Таджикистана, которые приезжают сюда. Мы видели огромное количество фильмов на центральных телеканалах, которые снимаются про фильмы с Душанбе Москва, про поезда, вернее, Душанбе Москва. Мы видим постоянно... граждан Таджикистана на улицах, но мы очень плохо себе представляем, как они живут там, в Таджикистане, ведь это совершенно другой мир, это совершенно один и тот же человек, он абсолютно по своей жизни, по своему достатку абсолютно на разных ступенях сам по отношению к себе стоит здесь и там. Вот как живут простые таджики?
Ну, конечно, экономически они живут хуже всех, да, из бывших стран СНГ, вот очень бедно, то в кишлаках, да, или в бедных семьях таджикистанцев, да, обычная еда – это лепешка и вода. Это хорошо, что у них есть лепешка. То есть они не могут детям дать молока, которые в школу там ходят, они не видят мяса. Вот. И в том числе это касается не только таких этнических таджиков, да, но и в то же время наших российских соотечественников, которые находятся в таких же условиях, и для них еще меньше возможностей, да, там, если у тебя нет профессии, если у тебя нет специальности, вот как-то там выжить. Я вот сталкивался с таким вот случаем, да, мы приехали в Ходжанд, вот, я, в принципе, во всех своих приходах знаю уже свою пасту в лицо, да, и только когда появляются новые лица, я всегда интересуюсь, кто чего, тем более, когда это дети. И вот появляются два новых мальчика, я говорю, кто это такие? Вот, мне говорят, что вот это за 40 километров от города есть кишлак, кстати, с русской школой, на русском, там есть школа на русском языке, и вот два мальчика, два сына и маму у них. Я спрашиваю у старшего...
Русские.
Русские, да, и где-то лет 12, мне кажется, ему, как тебя зовут, сколько тебе лет? Он говорит, что ему 16 лет. А, и тут я сразу как-то у меня такое недоумение, думаю, а почему ты так выглядишь?
Это от недоедания.
Да, это от хронического недоедания. Он ни разу в жизни не ел мясо, и мы его пытались на приходе кормить мясом, он оно не усваивается уже у него. Вот, вот таких детей мы нашли несколько, этого уже поздно было 16-летнего, да, вот, мы берем детей первый, второй, третий класс, вот, из таких самых бедных семей, и отправляем их в Россию учиться. Причем в одну семью, сейчас пока у нас одна семья, согласилась женщина одна такая, молодец она, у ней своих четверо детей, вот, и она шесть наших еще взяла, три мальчика, три девочки. Это школа на Лехте такая есть под Ростовом, знаменитый там Владимир Мартышин, у них там такая концепция всестороннего развития личности, она хоть и светская школа, сельская школа, но там православие преподается, у них кадетский корпус, и вот этих вот мальчишек наших, вот мы потом в будущем планируем, что они будут кадетами, и как-то поменять им судьбу, потому что вот... ситуация просто страшная, плачевная. Там, если вот рассказывать вот про каждого из них, это просто вот плакать будут люди. То есть, в каких условиях дети живут, дети наших российских соотечественников.
Мы вернемся через минуту. Я напомню, что сегодня у нас в гостях епископ Душанбинский, таджикистанский Петерим. Маленький перерыв, вы никуда не уходите, снова мы в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».